Глава 25. Мария лежала на кушетке в нашей комнате, куда мы отправили ее, чтобы она из своей каморки не услышала, как мы беседуем со всеми остальными. Девушка листала одну из профессорских книг, рассматривая гравюры, изображающие скелет и черепа. «Какой чертовщиной вы тут занимаетесь?» — спросила она, отрывая изумленный взгляд от жутких картинок. «Там показано, как устроено человеческое тело», — объяснил я. «Профессору важно это знать для врачевания». Явно успокоенная таким объяснением, она спустилась вслед за мной по лестнице. Перед дверью в харчевню она дотронулась до моей руки и шепнула: «Не забудь! В полночь, в прачечной!» Я смущенно кивнул, но у меня достало сообразительности уточнить. «Если мы к тому времени закончим? Если нет, приду позже». Она, понимающе кивнула, и мы зашли в харчевню. «Мария, ты когда-нибудь разговаривала с графом?» — начал Томас. «Да, потому что в еде у графа имелись особые пристрастия». «Вчера вечером госпожа фон Хамбург намекнула, что граф очень грубо обошелся с тобой и Бигги. Как это произошло? Что он сказал?» Мария непонимающе посмотрела на него. «Бигги? Что это такое?» «Нищенка. Женщину, которая просидела несколько дней у вас на кухне, зовут Бигги. Это та, что дала тебе лекарство от зубной боли». Услышав в голосе Томаса насмешливые нотки, Мария покраснела, но не смутилась. В ее глазах засверкали гнев и злость. «Эта ведьма нас сглазила. Хозяйка мало того, что слегла, так еще и стала совсем несносной. Прежде я такой ее никогда не видела. И стоило ведьме лишь появиться на пороге, как граф умер. Чего же дальше ждать? Священник грозится, что наступит конец света, и все это вот того, что здесь объявилась эта ведьма». «С таким же успехом ведьмой можно назвать тебя или меня», — попытался успокоить ее Томас, однако его слова лишь сильнее разозлили девушку. «Профессор и меня считает ведьмой?» — прошипела она, брызгая слюной и сверкая глазами. В ответ Томас Буберг улыбнулся и постарался успокоить ее. «Да нет же! Я знаю, что ты никакая не ведьма, и знаю я это потому, что ведьм просто-напросто не существует. Поэтому ни ты, ни Бигги не можете оказаться ведьмами». «Вот уж не знаю», — пробормотала Мария, похоже, успокаиваясь. Томас пристально смотрел на нее. «Где ты находилась в тот вечер, когда графа убили?» «Профессор что же считает? Что это я сотворила?» Она недоверчиво оглядела тучную фигуру профессора. Пытаясь смягчить свои вопросы, тот прям-таки лучился спокойствием и доброжелательностью. Но, похоже, Марию ему провести не удалось. «Нет, Мария, я так не думаю. Ты добрая девушка. А в одном я твердо уверен: убийца графа — человек злой. Не только перед Богом, но и перед людьми». Томас на секунду умолк, чтобы до девушки дошел смысл его слов. «Я должен отыскать этого человека, пока он не совершил еще большее зло. И рассчитываю на твою помощь, Мария». «Чем же я помогу, когда я ничего интересного не видела?» — недовольно возразила девушка. «Постарайся точнее отвечать на мои вопросы. Это мне поможет». Мария немного помолчала, а потом кивнула, словно говоря: «Ладно уж, спрашивай». «Итак, Мария, где ты находилась в тот вечер, когда графа убили?» — повторил Томас. «На кухне, как обычно, готовила ужин, варила суп. Вы, профессор, и ваш...» — она взглянула на меня и робко улыбнулась. «Помощник, его сами потом ели». «Кто еще находился в этот момент в харчевне? И где была Бигги? Сидела возле дровяного короба?» «Да, там она и сидела», — ответила Мария с неприкрытой неприязнью. «А еще в харчевне были плотник Густав с пастором». «Ты точно знаешь, что они там были? Или это твое предположение? Подумай, это очень важно. Девушка вытаращила глаза.
Вы подозреваете кого-то из них?
Томас кашлянул, стараясь скрыть свое недовольство, и пояснил. Когда графа убили, здесь, на постоялом дворе, находилось 7 человек. Альберт убить не мог. Это нам известно наверняка. А если снять подозрение с тебя, Мария, то остается 5. Бигги, плотник, пастор и хозяин с хозяйкой. Один из них убийца, к сожалению. В этом сомневаться не приходится. Мария задумалась и принялась беспокойно теребить рукав чересчур открытого платья. «Думаю, Бигги весь вечер просидела у дровяного короба», — продолжал профессор. «Ты постоянно находилась на кухне. Можешь это подтвердить?» Глаза у девушки блеснули, она помолчала и призналась. «Не то чтобы я совсем никуда не выходила. Я облилась водой и ходила переодеться, а пока меня не было, она могла отлучиться и вернуться на место».
«Тебя долго не было?»
«Не знаю, я только переодевалась». Она беспомощно посмотрела на часы. Их непрерывное тиканье словно укоряло ее за то, что она так и не научилась определять время. А потом лицо у нее вдруг просветлело.
«Это заняло как раз столько времени, сколько у профессора занимает выпить чашку кофе. Вот столько меня и не было».
Томас вновь кашлянул, но на этот раз стараясь скрыть улыбку. Он настолько отработал некоторые привычки, что по ним действительно можно было определять время. «А священник с плотником все это время сидели здесь? В харчевне?» Она уже собиралась было ответить, как вдруг задумалась.
«Ну, даже и не знаю, меня же тут не было», — робко призналась она. «Может, и они тоже уходили?»
Девушка вдруг оживилась.
«Ну, точно! Пастор отлучался, и Густав тоже. А потом они вернулись. Помню, как пастор прошел и уселся в угол на свое обычное место, а Густав сидел возле камина».
«А как граф вел себя по отношению к хозяйке?» Девушка хитро улыбнулась, но быстро прикрыла ладонью улыбку. Я вдруг подумал, что она чересчур часто прикрывает рот рукой, а, разговаривая, вообще не отнимает ладони от лица и улыбается так, что зубов не видно, лишь красивые красные губы. Удивительно, почему я этого раньше не заметил. Но улыбка у нее все равно красивая, этого не отнять. Когда она улыбается, на щеках у нее появляются очаровательные ямочки. И еще... Кто-то пнул меня по ноге, я очнулся и, виновато посмотрев на Томаса, приготовился записывать. Он вел себя обходительно, очень обходительно.
И как на это отвечала хозяйка?
Краснела и часто пряталась в комнате.
А хозяин?
Тоже краснел.
И?
Ничего не делал. Когда хозяйка уходила, то хозяин лишь улыбался графу и говорил о чем-нибудь постороннем.
Он никогда не сердился?
Хозяин казался сердитым или несчастным, но ничего не говорил. Наверное, не желал ссориться с графом. Мария досадливо взглянула на Томаса. Однажды граф погладил хозяина по голове и назвал его щеночком. Граф был нехорошим человеком. В глазах у девушки блеснули вдруг слезы, и она быстро опустила голову. Я вспомнил кое-что, пришедшее мне на ум, когда мы обыскивали графскую комнату, и написал Томасу пару слов на листе бумаги, где записывал показания.
«Кажется, он и с Марией скверно обошелся», — сказал профессор.
«Что именно он сказал тебе?» Мария плотно сжала губы и враждебно посмотрела на Томаса. Больше говорить она не хотела. Легонько стукнув Томаса по ноге, я пододвинул к нему листок бумаги. Мария молчала, погруженная в собственные мрачные размышления. Бросив быстрый взгляд на бумагу, Томас кивнул и спросил: «Когда ты в последний раз прибиралась в комнате графа?» Мария удивилась. Подобного вопроса она не ожидала. «Граф не разрешил мне у него убираться. Он в первый же вечер сказал хозяину, что не хочет, чтобы к нему в комнату заходили, будь то я или Альберт. А если понадобится прибраться, то он, мол, и сам справится».
«Граф, который сам прибирается. И что ты подумала?»
«Я подумала... ничего особенного. Постояльцы здесь часто бывают странные. Если бы профессор только знал...» Мария посмотрела на Томаса с надеждой, что расспросы закончились.
Томас кивнул мне. Я собирался проводить Марию в комнату, но девушка сказала, что ей нужно в прачечную. До завтра нужно перестирать все белье. Поэтому в прачечной она пробудет довольно долго. Сказав это, Мария многозначительно посмотрела на меня и исчезла в сумраке ночи. Я прикрыл за ней дверь. Когда я вернулся в харчевню, профессор смотрел в окно, раскачиваясь из стороны в сторону и тихонько насвистывая. Я сказал, что 5 подозреваемых — это лучше, чем 6. Повернувшись ко мне, профессор смущенно потер подбородок.
«Петтер, я не говорил, что исключаю Марию из списка подозреваемых. Я сказал, что не думаю, будто она могла убить графа. А это не одно и то же».
Похоже, я не смог скрыть разочарование, потому что Томас подошел ко мне и уселся напротив.
«Нельзя исключать кого-либо из списка подозреваемых лишь потому, что этот человек нам нравится, или нам кажется, будто он этого не совершал. Мы должны знать наверняка». И он легонько похлопал меня. «Важно мыслить рационально. Сам посуди. Если бы мы шли на поводу у собственных чувств, как какая-нибудь кисейная барышня, то кого бы мы обвинили? Вероятнее всего, Альберта. По поводу конюха у меня сразу возникли сомнения. Да и у тебя, насколько я знаю, тоже. Поэтому прости, но Мария пока останется в списке подозреваемых. Будем надеяться, что ненадолго». Он отбарабанил по столешнице вальс и заулыбался. «А кстати, дорогой мой Петтер, разъясни-ка мне кое-что. Почему тебе захотелось, чтобы я задал Марии этот последний вопрос?»
Я поделился с профессором своими наблюдениями. Когда мы осматривали графскую комнату, там было довольно грязно. Я даже стряхнул с кровати пепел. И поэтому решил спросить Марию.
«Что? Ты стряхнул с кровати пепел?»
Томас едва не подпрыгнул.
«Почему же ты молчал?»
Я почувствовал, как кровь прилила у меня к щекам и пробормотал. «Я думал, то есть я не думал, ну, что это важно. Я вообще тут же позабыл об этом. Простите».
«Много там было пепла. И как он выглядел?»
«Выглядел? Это как?»
«Это была мелкая зола, похожая на пыль или крупные хлопья. Серая или черная, рассказывай все, что помнишь», — резко скомандовал Томас.
Я сосредоточился и вообразил себе комнату, кровать и покрывало на ней. По-моему, зола была мелкая и серая, и она как будто бы въелась в покрывало.
«Будто кто-то специально растер ее».
«Да», — неуверенно согласился я, — «возможно, и так». Помолчав, профессор поднялся и махнул мне рукой.
«Мы вели себя как бараны. Причем бараны слепые и глухие. Тот, кто побывал в графской комнате до нас, думал головой. А мы... даже и сказать стыдно, каким местом думали мы. Принеси ключи от его комнаты, пора отправляться на поиски сокровищ. Сдается мне, скоро деньги, полученные по этой расписке, увидят свет Божий».